В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сен-Вале, Сухуми 20 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Абхазии из-за рекордно низкой явки не состоялся референдум по досрочным выборам президента самопровозглашенной республики. В Сухуми завершаются двухдневные торжества в честь 2500-летия города. Как всегда, по воскресеньям рубрика «Из Чечни. Только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Россия ждет разъяснений в связи с усилением НАТО на востоке Европы. В США продолжаются демонстрации против полицейского насилия. Британия не будет проводить повторный референдум. Россия ожидает разъяснения НАТО в связи с действиями по изменению существующего баланса сил, в том числе форсированной реализации противоракетных планов США НАТО в Европе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. В документе выражено желание Москвы получить соответствующие пояснения в ходе предстоящего 13 июля заседания Совета России НАТО в Брюсселе. На завершившемся в субботу в Варшаве саммите НАТО президент США Барак Обама заявил, что действия России на востоке Украины угрожают идее мирной Европы, и обвинил Москву в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины. В качестве меры по сдерживанию России на востоке Европы лидеры стран Североатлантического союза решили разместить 4 многонациональных батальона в Польше и странах Балтии. При этом в ходе саммита глава НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал необходимость налаживать конструктивный диалог с Россией, а не идти на конфронтацию, как это было во времена Холодной войны. В нескольких городах США третий день продолжались протесты против полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Сотни людей приняли участие в демонстрации в Вашингтоне. В Нью-Йорке задержано около 10 манифестантов из числа заблокировавших движение по одной из автотрасс. Демонстранты несли в руках плакаты с именами Алтона Стерлинга и Филанда Кастили, застреленных полицейскими на этой неделе в Луизиане и Миннесоте. На одном из плакатов было написано «Кто следующий?», на другом «Осторожно, расизм». В Миннесоте демонстранты блокировали трассу, соединяющую Миннеаполис и Сент-Пол, где 6 июля патрульный застрелил 32-летнего водителя Кастили. В ответ на призыв разойтись, в полицейских полетели камни и бутылки. Ранения получили не менее 3 стражей порядка. Во время марша в Батон-Руш, Луизиана, где 5 июля полицейский застрелил 37-летнего Стерлинга, в результате стычек с правоохранителями были задержаны 30 вооруженных активистов радикальной афроамериканской группировки «Черные пантеры», при том, что законы Луизианы разрешают открыто носить оружие. Ненадолго протестующие блокировали трассы в Нэшвилле, Индианаполисе и Сан-Франциско. Во время мирной демонстрации в Далласе, Техас, вечером 6 июля чернокожий ветеран афганской войны убил 5 полицейских, еще 7 ранен, пострадали также 2 прохожих. Президент США Барак Обама, находящийся сейчас в Испании, на день сократил европейское турне и уже сегодня вечером вернется в Америку, чтобы разобраться с ситуацией.
«Эхо Кавказа. Новости».
Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало свою позицию по поводу петиции о повторном референдуме относительно членства страны в ЕС. Foreign Office подчеркнул, что власти страны должны уважать итоги референдума 23 июня 2016 года. Петицию, опубликованную в интернете, к настоящему времени подписали более 4 миллионов жителей Соединенного Королевства. На июльском референдуме за выход Великобритании из состава ЕС проголосовали 52% избирателей против 48%. Однако вскоре в интернете появилась онлайн-петиция, под которой стремительно росло число подписей. Петиция еще будет обсуждаться в британском парламенте, поскольку собрала более 100 000 голосов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций отклонила 67 из 136 заявок российских легкоатлетов на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Пока допуск получила только прыгунья в длину Дарья Клишина. Она будет выступать в качестве независимой спортсменки. Министр спорта Виталий Мутко заявил, что государство не запрещает российским спортсменам, допущенным к Олимпиаде 2016, выступать под флагом Международного олимпийского комитета. В июне 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила дисквалификацию российских спортсменов, выступив за их отстранение от участия в Олимпиаде 2016. В ноябре 2015 года Международное антидопинговое агентство опубликовало доклад о масштабных нарушениях правил в российском спорте. Сын Усама бен Ладена выступил с угрозой отомстить Соединенным Штатам за убийство его отца. Хамза бен Ладен распространил в интернете звуковое обращение, в котором пообещал продолжить повсеместную борьбу против США и их союзников. 20-минутное обращение, названо «Мы все Усама», информирует международная неправительственная организация Site Intelligence Group. Бен Ладен-младший предупреждает, что его единомышленники будут наносить удары как на территории США, так и за границей. Это станет ответом, заявляет Хамза бен Ладен, на подавление народов Палестины, Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена, Сомали и других мусульманских земель, которые не смогли противостоять давлению. Сын Усама бен Ладена подчеркивает, что речь идет не о мести исламского народа за жизнь Усамы как лидера или как человека. Речь идет о мести за тех, кто защищал ислам. И обращение Хамзы бен Ладена цитирует агентство Рейтер.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В ближайший час все самое главное за неделю. Мы начинаем с главной новости дня. В Абхазии не состоялся референдум по вопросу о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики, инициированной оппозицией. По данным Центра избиркома, на 6 часов вечера на участке пришли менее 1% избирателей. По словам председателя абхазского ЦИКа Батала Табагуа, он не помнит такой рекордно низкой явки. Накануне блок оппозиционных сил, выступавший за референдум, призвал его бойкотировать, требуя перенести голосование на осень. Впрочем, президент сам провозглашенной республики Рауль Хаджимба отказался это делать. За голосованием в Сухуми следила наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодняшний референдум показал небывало низкую активность граждан Абхазии. На 18.30 проголосовало всего 1322 человека, или 0,9% от общего числа имеющих право голосовать. До закрытия участков остается всего полтора часа, и можно уверенно утверждать, что референдум не состоялся. На референдум выносился вопрос, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия. Иными словами, стране предлагался плебисцит о доверии президенту Раулю Хаджимба. 1 июня вышел указ президента о назначении референдума на 10 июля. Однако накануне референдума, 5 июля, оппозиция, которая инициировала плебисцит, организовала митинг и на протяжении 9 часов штурмовала здание МВД Республики Абхазия. Президенту предъявили ультиматум с требованием перенести референдум на осень и отправить в отставку министра внутренних дел, который запугивал сотрудников МВД и грозил увольнением тем, кто примет участие в референдуме. Если оппозиция хотела провести референдум осенью, им надо было всего лишь ознакомиться с законом о референдуме, где оговорены все положенные сроки, и сдать итоговый протокол в ЦИК не в апреле, а хотя бы в июле. Тогда бы и обозначенные законом 90 дней со дня подписания итогового протокола до дня голосования были бы выдержаны. Тот факт, что население республики не примет активного участия в референдуме, был ясен многим, видимо, и самой оппозиции тоже. Только этим можно объяснить ту панику, результатом которой стал митинг 5 июля, штурм МВД и невыполнимый по части переноса срока референдума ультиматум президента. президенту. Именно поэтому и потому, что указ президента в соответствии с абхазским законодательством не имеет обратной силы, президент Рауль Хаджимба категорически отказался перенести срок референдума. И вот накануне референдума 9 июля в 9 часов вечера оппозиция вдруг делает шокирующие ее сторонников и противников заявление и призывает бойкотировать референдум, аргументируя тем, что властями не были созданы условия для свободного волеизъявления граждан страны. Это при том, что президент за последние несколько дней неоднократно обращался к гражданам страны с заявлениями о том, что никто не имеет права мешать проведению референдума, и каждый гражданин волен принять или не принять в нем участие. И вот час икс настал. Сегодня в 7 утра открыли все участки для голосования во всех районах Абхазии. И к 2 часам дня проголосовало всего 725 человек из 133 тысяч, имеющих право участвовать в голосовании, что составляет около 0,5%. Для того, чтобы референдум состоялся, проголосовать должны были 50% всех избирателей плюс один голос от общего числа избирателей, то есть более 66 тысяч граждан страны. Председатель избирательной комиссии Батал Табаго на дневной пресс-конференции огласил цифры и дал оценку ходу референдума.
На данный момент в голосовании ни одного нарушения нет, ни одной жалобы не поступало ни на участки, ни на округа, ни в Центральную избирательную комиссию. Наблюдать за ходом референдума высказалась одна партия, республиканская, это форум народного единства Абхазии. Они представили список общественных наблюдателей, и в соответствии с удостоверениями они находятся на участках и наблюдают за ходом проведения референдума.
Можете ли вы как-то прокомментировать такую списку явку? Как по-вашему, в чем причина?
Комментировать такие вещи, как бы... Но ни один пугливый сюда не приезжал и жалобу не написал, что его запугали, что его... Таких я не знаю. У нас, по крайней мере, не было. Ну, я не знаю. Желание людей, видимо, такое. Граждан, которые должны голосовать.
Подскажите, пожалуйста, за ваш опыт председателя ЦИКа. У нас когда-нибудь была такая подобная ситуация?
Никогда.
Окончательные итоги плебисцита будут объявлены ЦИКом завтра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Если референдум по вопросу о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики жители Абхазии массово проигнорировали, то не было недостатка желающих поучаствовать в торжествах по случаю Дня города Сухуми. Его отмечали 2 дня, 9 и 10 июля. Праздничная программа, посвященная 2500-летию Сухуми, включала различные развлекательные, спортивные, культурные мероприятия как для взрослых, так и для детей. Народные гуляния завершатся сегодня вечером. Дарья Пабба побывала на торжествах.
В этом году жители древнего и прекрасного Сухума впервые отмечают День города. И событие это посвящено 2500-летию со дня его основания. Свой юбилей город отмечал 2 дня. И программа празднования, организаторами которой выступило Управление культуры администрации города Сухум, была серьезная. Основным местом проведения мероприятий стала набережная Махаджиров, где, гуляя вдоль берега, можно было посмотреть работу учащихся Сухумского художественного училища, Центра детского творчества и Детского дома творчества «Айнар», поучаствовать в соревнованиях по баскетболу и настольному теннису или побыть гостем летнего кинотеатра под открытым небом. Но главным событием стало театрализованное представление на столичном стадионе «Динамо», посвященное богатой истории Сухума, которое прошло прошло вечером 9 июля. Мэр города Адгур Харази рассказал о том, почему нужны городу подобные праздники.
Основная идея, чтобы страна, город, жители, чтобы глянулись назад и увидели прошлое, свою историю, задумались о том, благодаря чему, несмотря на то, что в мире было много народов, которые покушались на эту землю, но какие-то силы позволили именно маленькому абхазскому народу несколько тысячелетий жить здесь. И что надо сделать для того, чтобы сохранить эту историю и сам этнос для дальнейшего развития? Это с одной стороны. С другой стороны, это все-таки праздник. Люди помимо работы должны время от времени получать праздники, которые поднимают их настроение.
В представлении было задействовано более 500 участников. Это актеры, танцоры и певцы. Они готовились к событию несколько месяцев. Зрителям показали период Диаскуриады, это 4 век до нашей эры, плывущий корабль «Арго» с братьями-диаскурами на борту и танцующих греческих девушек в белых длинных туниках. За ними промаршировали по полю римские легионеры, основавшие здесь в 1 веке до нашей эры крепость Себастополис. Развернули картины средневековых битв и войн более позднего времени. Действие сопровождалось необычными световыми эффектами и захватывающей музыкой. Шоу такого размаха в Абхазии не делали никогда. И такой масштаб мероприятия стал приятным сюрпризом для жителей и гостей города. Но Сухум – это не только история города, которую так ярко и увлекательно рассказали актеры и танцоры на столичном стадионе. Это судьба и отношение к городу самих горожан. Эвклид Ламбриониди – грек и сухумчанин в четвертом поколении. Его предки обосновались в Сухуме более 150 лет тому назад. Он рассказал о том, что значит для него город и каким он хотел бы его видеть.
Сухум – это настроение, прежде всего. Когда мы ходим по городу и видим старые здания, мы ощущаем себя в своем городе. То есть, когда я выхожу на набережную, вижу гостиницу «Рейца», пусть запущенную гостиницу «Абхазия», это создает настроение. Когда я иду со своего дома на берег, я в предвкушении, то я с чем-то встречусь, и это даст мне какой-то запас сил. Я хотел бы, чтобы мы могли Сухум сохранить, чтобы существовала и функционировала гостиница «Абхазия» с ее эстетикой. Чтобы вот этот берег у нас сохранился. Сохранить главное. Ну, естественно, не застраивать его огромными зданиями. Все должно быть выдержано. Потом не испортить. Аккуратно все сделать, и все будет хорошо.
Такие праздники, как День города, нужны людям для того, чтобы вспомнить историю и отключиться от сложной действительности. Пусть даже всего на 2 дня. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В то время как на завершившемся накануне саммите НАТО в Варшаве искали пути укрепления сотрудничества с Грузией, некоторые политики ставят это сотрудничество с альянсом под вопрос. Нужен ли Грузии НАТО и что такое быть пророссийским политиком в этой стране? На эти и другие вопросы ответила гость этой недели, бывший председатель парламента Грузии и лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. С ней ранее побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Вас считают едва ли не центром конденсации всех пророссийских настроений. Могли бы вы уточнить свое положение в этой части спектра и вообще про то, как устроен прорусский, в кавычках, фланг грузинской политики?
Я думаю, что есть определенные заблуждения. В том числе я слышала об этом заблуждении в Москве на достаточно высоком уровне, когда мне говорили, что вот там 30% и даже 70% населения прорусские. Это не так. Во-первых, я считаю, что сам термин «прорусский» – это неправильный. Хотеть дружить с Россией – это одно, А то, что вкладывается в смысл прорусский, это совершенно другое. Что касается людей, которые хотят дружить с Россией и иметь нормальные отношения с Россией, тут процент действительно очень высокий. Я думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что с соседями нужно дружить, тем более с соседями, у которых еще есть и сила достаточно серьезная. Да? Что касается центр я или не центр, скажем так, наша партия, можно так сказать, и без ложной скромности, наверное, ее лидер, да, самые такие знаковые, в принципе, на том фланге, который называется прорусским флангом. Что для нас означает так называемая прорусскость? Это, конечно же, абсолютно искусственно навязанный термин. Заключается в том, что я четко говорю и не боюсь этого сказать, что нам НАТО не нужно, вернее, натовские базы нам не нужны. И то, что я 10 лет тому назад говорила о другом, мне не стыдно, потому что 10 лет тому назад была совершенно другая ситуация в Грузии, совершенно другая ситуация в мире. У Грузии был шанс тогда стать членом НАТО. Это тогда было выгодно для Грузии. Сегодня, после 2008 года, когда на нашей территории стоят российские базы, для нас это невыгодно абсолютно. Потому что, кто нас примет в НАТО с российскими базами?
Вы сказали, что невыгодно.
Да, потому и невыгодно. То есть, если встанет вопрос о принятии Грузии в НАТО, раз, тогда это значит, что мы должны отказаться от наших территорий, от Абхазии, Южной Осетии, потому что в НАТО нас с российскими базами, согласитесь, никто не впустит. Это раз. А во-вторых, нам это уже невыгодно, потому что я вообще всегда считала, что Грузия должна быть страной без иностранных военных баз. А во-вторых, невыгодно, потому что Россия сегодня намного мощнее, чем она была, пусть даже 10 лет тому назад. И это полностью как раз заслуга господина Путина, что Россия встала на самом деле с колен. И, конечно же, дразнить сильного соседа, у которого есть четкие интересы в этом регионе, совершенно не стоит. То есть это НАТО. А второе, о чем я говорю, что нужно вести прямой диалог с Россией, нужно разговаривать со всеми, а особенно с теми, у которых у тебя проблемы. Абсолютно неадекватное заявление, что что если будем говорить с Россией, она вернет Абхазию и Южную Осетию? А что если не будем говорить, вернет?
И сколько народу, как вы думаете, в Грузии является проекцией такого мнения?
Я думаю, что много, их становится больше. Было время, когда просто люди боялись, громко сказать, что с Россией нужно вести переговоры. Тогда быть так называемым прорусским – это было клеймо.
Сейчас увеличивается количество прорусских или это перестает быть клеймом?
Я думаю, что это перестает быть клеймом. Мне кажется, что это люди уже понимают реально, что за этим стоит. И, соответственно, увеличивается количество тех людей, которые понимают, что здесь дело не в том, что Буджанадзе хочет там восстановить Советский Союз и Грузию вернуть частью какой-либо империи, а Буджанадзе хочет иметь нормальные отношения с соседом.
Вы не боитесь, что это вернется возвращение в империю?
Нет, я не боюсь, потому что, во-первых, этой империи нет, и сейчас другая ситуация в мире, это раз. Во-вторых, я вижу, что Россией управляет человек, который понимает, что какое-либо реальное действие в направлении восстановления империи это будет губительно в первую очередь для России. Поэтому я этого не боюсь. Вообще, как у вас, волков боятся в лес или не идти, да? Или не ходить.
И тогда не ходить.
Вы знаете, Евразия сложная тема. Я вообще думаю, что здесь тоже идет демонизация в Грузии этого Евразеса. Хотите, идите, хотите, не идите. Я не думаю, что для России это уж такая принципиальная тема. Потому что грузинский рынок и грузинская экономика – это не Украина. Давайте назовем все своими именами. И это еще вопрос экономически, кому больше что выгодно. Мне кажется, что мир допускает большую ошибку. Нельзя дразнить Россию так, как они это делают сейчас. Это всегда плохо заканчивается. Если кто-то себя плохо или неправильно ведет, нужно адекватно на это реагировать. Но я, как большой любитель футбола, могу сказать, нельзя наказывать русских болельщиков, которые плохо себя повели, между прочим. Но не наказывать английских болельщиков, которые всегда плохо себя ведут. Нужно наказывать и тех, и других. Нельзя делать то, что произошло на Евровидении. Это омерзительно просто. Я вообще не смотрела. Мне это, не, честно говоря, ну не то мероприятие, которое меня интересует. Но то, что произошло с русским исполнителем и с украинским, этого нельзя делать. Не хотите? Хотите санкции объявить? Объявите. Не допускайте тогда русского исполнителя вообще на конкурс. Но если уж допустили, будьте любезны. Будьте объективным и не вносите политику в культуру и в спорт.
А не является ли то, что вы называете дискредитностью, в некотором смысле залогом политической выживаемости мечты и лично господина Иванишвили? И можно ли его победить, эту модель, на выборах?
Да, грузинская мечта сознательно сохранила национальное движение, потому что посмотрите, что сейчас происходит. Они сохранили пугало. То есть людям они говорят, что да, мы, может быть, плохие, но мы не такие вредные, как национальное движение. То есть мы, может быть, ничего не делали, но ничего и не испортили. На самом деле это так. Национальное движение многое портило, но кое-что хотя бы делало. А эти и особо ничего не делают, и пока особо ничего не испортили. Пока. Но это совсем не факт, что если еще 4 года будут у власти, ничего не испортят. Потому что когда мы пришли в 2003-м, вначале мы тоже не очень много портили, могу сказать, больше делали. Когда началась коабитация, я выступала заявлениями и говорила, что это приведет к катастрофическим результатам. Что это даст национальному движению шанс говорить о возвращении к власти. Но то, что сейчас происходит, реально что получилось? Национальное движение, оно отмыто. Практически отмыто. Потому что якобы посадили в тюрьму Мирабишвили и там 2-3 человек. Сейчас Ахала и так далее. Сейчас появились национальные движения, первая десятка, люди, которые в принципе на самом деле не имеют никакого отношения, реально не имеют никакого отношения к преступлениям, что намного опаснее, потому что суть-то та же. То есть фасад.
А вы уверены, что суть та же?
Абсолютно. А вы посмотрите. Вы задайте себе вопрос, эти люди вообще, не себе, а остальным, эти люди хоть раз извинились за то, что национальное движение сделало? Поэтому я считаю, что это была большая ошибка дать, если не преступление, дать им шанс ребрендинга и шанс возвращения, а этот шанс все равно существует и достаточно серьезный. Как можно победить? Тяжело. Тяжело бороться с 5 миллиардами с одной стороны и с несколькими миллиардами с другой стороны. И у одной телевидения, у другой телевидения. У одной административный ресурс, у другой административный ресурс. Как раз я вчера выступала по телевизору, и как раз я сказала, что господин Иванишвили, если вы думаете, что вы уйдете от политической ответственности, вы глубоко ошибаетесь. Потому что люди его избрали не для того, чтобы прийти, а потом заявить, что вот если сейчас вы за меня не проголосуете, вернется национальное движение, про меня по мне соскучитесь. А люди его избирали для того, чтобы национальное движение не смог вернуться. Бороться с этими двумя силами действительно очень сложно. И они оба заинтересованы в сохранении друг друга.
Как вы думаете, когда Грузия избавится, грузинская политика избавится от комплекса Саакашвили? И какой будет вопрос главным, когда Саакашвили перестанет быть главной темой выборов? Как сейчас?
Когда мы будем во власти, эта тема закроется, я вас уверяю. И закроется абсолютно раз и навсегда. Знаете почему? Потому что мы это закроем профессионально. Не политической конъюнктурой, а именно справедливым правосудием. Мы положим серьезное расследование преступлений Саакашвили и его команды. И будет справедливый суд. И этот вопрос закроется раз и навсегда. Но для этого нужно, чтобы мы пришли к власти.
Рассказывала бывшая председатель парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Референдум по вопросу досрочных выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия, скорее всего, не состоится, заявил журналистам глава ЦИК Республики Батал Табагуа. Мы подводим итоги и объявим, скорее всего, референдум больше не состоялся, чем состоялся, сказал он. По данным, на 18 часов явка избирателей составила менее 1%. На референдуме в Абхазии из 133 207 проголосовали 1322 человека, что составляет 0,99%, сообщил на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия Батал Табагуа. По его словам, по состоянию на 18 часов по московскому времени в Сухуми из 39 769 избирателей на участки пришли 349 человек. Это 0,88%. В Гудаутском районе проголосовал 171 избиратель из 24 419. Это 0,7%. В Сухумском районе 92 человека из 7451, это 1,23%. В Гакрском районе 368 человек из 26 747, это 1,38%. В Гулерипском районе пришли на участки 137 избирателей из 12 110, это 1,13%. В Ачамчирском районе 125 человек из 15 712, это 0,8%. В Кварчельском районе 44 человека из 12 110, это 1,13%. В Гальском районе 6 человек из 340, 1,76%. Референдум считается состоявшимся, если от общего числа избирателей по спискам по всей стране проголосуют 50% плюс 1 человек. Ни одного заявления о нарушениях в Центральную избирательную комиссию не поступало, сообщает «Спутник Абхазии». В селе Шеквитили на Черноморском побережье Грузии состоялась церемония официальной передачи в собственность государства большого концертного зала Black Sea Arena стоимостью в 200 миллионов лари, построенного грузинским миллиардером экс-премьером Бединой Иванишвили. В церемонии принятия этого подарка участвовал нынешний премьер-министр Георгий Квирикашвили. В своем выступлении он напомнил общественности о беспрецедентной благотворительности и заслугах перед родиной Бедзины Иванишвили. Квирикашвили отметил, что объект оснащен всеми международными стандартами, оснащен современной техникой, рассчитан на 10 тысяч зрителей. Проект концертного зала выполнен немецкой компанией Dry Architekten. Премьер также отметил, что комплекс создаст множество рабочих мест. Недалеко от этого места строится семизвездочная гостиница, что будет способствовать развитию туризма, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня осетины отмечают особо почитаемый праздник святого Хетага, передает информагентство РЭС. Вокруг рощи Хетага должен состояться самый большой симт в мире длиной в 2 километра. Главное место торжества – роща Хетага, расположена в Аларгирском районе в 30 километрах от Владикавказа. Со всех уголков Осетии сюда съезжаются сотни человек, чтобы в молитвах попросить счастья, мира и благополучия. В Грузии проведена операция по задержанию двух сотрудников строительной компании «Центрпоинт», принадлежащей семье бывшего спикера парламента Вахтангар Чиоллишвили. Прокурор подтверждает, что задержанные Саломея Черквиани и Иракли Миндели, сообщается об операции по задержанию Гукер Чиоллишвили. Прокуратура пока не сообщает о причинах проведения операции, однако обещает сделать заявление завтра, 11 июля.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» у микрофона Нана Плиева. К другим темам. Всемирный банк повысил позицию Грузии в мировом рейтинге доходов на душу населения. Она оказалась в группе стран с доходом выше среднего. В правительстве остались довольными оценками международных экспертов, однако большинство специалистов считают причиной повышения в рейтинге сокращение населения, а не рост благосостояния граждан. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Каждый год в июле аналитики Всемирного банка составляют классификацию мировых экономик, основанную на оценке валового национального дохода на душу населения за предыдущий год. Страны делятся на четыре ранга – низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий. В последней базе данных Всемирного банка Грузия со средним годовым доходом $4160 на душу населения переместилась в группу стран с доходом выше среднего, расположившись между Албанией и Парагваем, обогнав соседнюю Армению, но значительно уступив Азербайджану. Традиционно в правительстве не преминули донести до общественности позитивную новость. На вчерашнем заседании правительства информацию прокомментировал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Это значительный успех. Произошло первое для Грузии продвижение в классификации Всемирного банка за последние 15 лет. В первую очередь это важно для международного и инвестиционного имиджа страны в плане повышения ее узнаваемости.
Однако эксперты не разделяют оптимизма правительства. По словам Георгия Кипуладзе, средний годовой доход рассчитывается по простой формуле. Годовой национальный доход делится на среднегодовую численность населения страны. Этот показатель дает представление о том, сколько бы получил каждый житель страны, если бы весь годовой доход был распределен между ними поровну. Что касается Грузии, то ее перемещение в группу стран с более высоким доходом произошло не из-за роста доходов населения, а из-за сокращения населения страны, считает Георгий Кипуладзе.
Улучшение нашей позиции произошло по двум причинам. Во-первых, эксперты Всемирного банка провели расчеты по новой методологии. Во-вторых, по последней всеобщей переписи населения Грузии количество жителей сократилось почти на 500 000 человек. Естественно, рост доходов на душу населения при этом увеличился. К сожалению, это вовсе не означает, что сегодня мы живем лучше, чем 2 года назад. Хотя нужно отметить, что в мировой практике этот показатель часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния в государстве. Поэтому определенную пользу в части улучшения международного имиджа Грузии он принесет, но не более.
В свою очередь, экономист Ливан Каландадзе отмечает, что тенденция роста благосостояния хоть и есть, но вряд ли она заметна для большинства граждан.
Если эти $4160 перевести в лари, то получится, что за один год благосостояние каждого гражданина увеличилось с 380 до 410 лари в месяц. Разумеется, это ничтожно мало, но тенденция наблюдается. Необходимо понимать, что Грузия является страной с ограниченными ресурсами. Поэтому при исключительно правильной экономической политике мы можем рассчитывать на осязаемый результат не ранее, чем через 7-10 лет.
Говорит эксперт. Специалисты также отметили, что классификация не показывает, насколько равномерно распределяются доходы между гражданами страны. В условиях сильного расслоения в обществе реальные заработки существенной части населения могут оказаться ниже указанного в рейтинге дохода на душу населения. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас наша традиционная воскресная рубрика «Из Чечни. Только хорошие новости». Ее неизменный автор Александр Черкасов.
«Из Чечни. Только хорошие новости». Расточилась еще одна угроза, нависшая было над процветающей республикой. Светлана Алексеевна Ганнушкина, председатель Комитета гражданской содействия, член Совета правозащитного центра «Мемориал», возглавила группу кандидатов по Чечне в партийном списке «Яблоко» на выборах в Госдуму, но она отказалась от агитации в Чечне. Об этом Светлана Алексеевна сообщила в интервью «Кавказскому узлу», объяснив свой отказ опасностью для своих сторонников в республике. Голосование на выборах в Госдуму намечено на 18 сентября, на единый день голосования. На этот раз выборы в Думу должны пройти по смешанной системе. 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. 4 июля стало известно, что Светлана Ганнушкина возглавила в партийном списке «Яблоко» региональную группу по Чечне. Вот ее слова. «Я убеждена, что «Яблоко» сегодня является коалицией, и это видно по первым лицам списка. Не все они яблочники». По мнению Ганнушкиной, предстоящие выборы – последняя надежда пустить страну по эволюционному пути развития, так как в России слишком много готовых в случае революции к насилию. А с другой стороны, в России готовы к насилию и правоохранители. Сейчас я не вижу ни одной партии помимо «Яблока», кто может внести противовес существующей власти. Основные ветви власти утрачены, что недопустимо. Поэтому должны быть независимые депутаты, и я вижу их только в «Яблоке», сказала Светлана Алексеевна. Больше четверти века, занимаясь подчеркнуто неполитической деятельностью, помощью беженцам, неустанно говоря, что ей не место в политике и что она нашла себя в гражданском обществе, Ганнушкина тут же замечает: к сожалению, нынешняя ситуация такова, что это уже не кризис, а коллапс. Но почему же Светлана Алексеевна отказывается от агитации в самой Чечне, чтобы не подвергать опасности поддерживающих ее жителей республики? Сама она не боится поехать в регион. Я прекрасно понимаю, что есть гордые и достойные люди, которые придут меня слушать, а вот что потом с ними будет, вот этого я не знаю. Я не могу подвергнуть их такому риску. Да, она понимает, что может столкнуться с серьезным давлением, но связываться вряд ли будут. Если будет так, то это еще раз продемонстрирует состояние Чечни и ее руководства. Светлана Ганнушкина заметила, что не чувствует себя в опасности. «Я уже была в списке на расстрел, где были 8 человек, ничего пережили. Тот расстрельный список был от русских нацистов. Кого-то убили, как Станислава Маркелова и Анну Политковскую». Светлана Ганнушкина и ее коллеги больше 20 лет работают в Чечне и с вынужденными переселенцами из Чечни. «Мы, Мемориал и Комитет гражданское содействие, много занимаемся Чечней. Мы защищали людей из потоков, уезжавших из республики в дудаевские времена, когда начались две кровавые чеченские войны. Мы много бывали там, и сейчас в Чечне у меня много близких друзей, людей, которые мне дороги», — говорит Светлана Ганнушкина. По ее словам, сейчас в докладах по Чечне она оказывается исключительно критиком, но хочет доказать, что на самом деле готова на реальную помощь и действия, готова брать на себя ответственность за то, что там происходит. В 2003-2008 годах возглавляемый Светланой Ганнушкиной Комитет гражданское содействие осуществлял гуманитарные программы помощи малоимущим больным из Чечни. В 2011 году под редакцией Ганнушкиной вышел доклад «Чеченцы в России. Похищение и исчезновение людей на Северном Кавказе. Положение женщин в Чеченской республике. Жилищные проблемы жителей Чечни». В том же году гражданское содействие инициировало проект по защите прав жителей Чечни и Ингушетии, находящихся в местах принудительного содержания. Светлана Алексеевна говорит, что если Чечня все же проголосует за «Яблоко», то первый закон, который будет пролоббирован, коснется людей, потерявших имущество в ходе чеченских войн. До сих пор многим пострадавшим не выплачена даже мизерная компенсация в 120 тысяч рублей, на которую, разумеется, ничего построить нельзя. Согласно моему видению, потеря жилья должна быть компенсирована, либо должно быть предоставлено новое жилье, но при этом должны быть установлены сроки. 120 тысяч рублей в то время, когда назначалась компенсация, это были 20 тысяч долларов, а что это теперь? Деньги не отдаются годы и годы, сроков нет, а обязательства эфемерны. Люди живут здесь и сейчас. От избирателей Светлана Ганнушкина ничего не ожидает. К сожалению, ничего. Избиратель напуган и не смеет рот раскрыть. Он выходит на площадь в поддержку Рамзана Кадырова и слушает, как нас называют врагами чеченского народа. А в толпе тот же избиратель говорит: «Не обращайте внимания. Мы знаем, кто такие Каляпин и Ганнушкина. Мое выдвижение – это скорее послание населению, чем реальная попытка оказаться в Думе», признает Светлана Алексеевна. Но там, где царит молчание, сказанное слово – уже дело. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Российский центр политической конъюнктуры представил на этой неделе в Цхинвале доклад под названием «Президентская кампания 2017. Тест на стабильность». Авторы доклада назвали фаворитами Москвы действующего президента самопровозглашенной республики Леонида Тибилова и спикера югостинского парламента Анатолия Бибилова. Остальных возможных конкурентов зачислили в аутсайдеры. Многие наблюдатели уже окрестили представленный доклад сигналом из Кремля. Он, по их мнению, носит рекомендательный характер. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Российский политолог Николай Силаев говорит, что автор доклада по перспективам президентских выборов 2017 года в Южной Осетии, Центр политической конъюнктуры, считается аналитической организацией, которая близка к Владиславу Суркову, помощнику президента, который в том числе курирует Абхазию и Южную Осетию. Поэтому, убежден Николай Силаев, этот доклад можно считать сигналом из Кремля всем участникам предстоящих выборов, говорит Николай Силаев.
Я думаю, что доклад носит характер не столько академический, сколько практический. Конечно, он имеет в виду, в том числе и в форме, если угодно, информации для размышления. Донести сигнал о том, как в Москве видят эту предвыборную кампанию. Какой стратегии будут придерживаться. Касательно того, кому адресовано это послание, оно адресовано широким слоям политической элиты Южной Осетии, тем влиятельным выходцам из республики, которые находятся за ее пределами, в первую очередь в России, и которые могли бы играть какую-то свою игру на этих выборах.
То есть главное для читателя не анализировать документ, а, в общем-то, отнестись как к демонстрации симпатии.
Да, как какой-то демонстрации симпатии, как какому-то посланию, которое касается позиции Старой площади по президентским выборам.
А это как бы сигнал, но и некоторые, наверное, это должны воспринять как предостережение даже.
На самом деле это послание ведь в довольно мягкой форме, потому что здесь нет каких-то заявлений официальных лиц, людей, которые находятся на государственных должностях. Здесь нет каких-то знаковых встреч с теми или иными кандидатами. Это сейчас в форме такого довольно дипломатичного пожелания. Я помню историю, если не ошибаюсь, 2010 года, когда в Южной Осетии обсуждались изменения в Конституцию, чтобы тогдашний президент какой-то мог остаться на третий и последующий срок. И это был редчайший случай, когда глава администрации президента Нарышкин высказался по поводу этих планов, причем высказался по поводу этих планов публично, что бывало крайне редко. Он очень редко делал публичные заявления. Вот это вот жесткое предостережение. А экспертный доклад, ну, это действительно дипломатично.
Югостинский эксперт Алан Келиксаев говорит, что все московские эксперты как мантру читают одно и то же. Главная цель Москвы на выборах в Южной Осетии – обеспечить стабильность процесса, не допустить, чтобы выборы вылились в политический кризис. Наверное, поэтому и разрабатываются некие планы, кто должен победить на выборах, а кого проигравшего нужно будет устроить на хорошую работу, чтоб не возмущался и не баламутил народ. А что, если выборы пойдут не так, как рекомендовано из Москвы? Задается вопросом Ролан Келиксаев. Ну, возьмет непредсказуемый югостинский избиратель и проголосует как-то иначе. И что тогда? А тогда, по мнению Роланда Келиксаева, возникает еще одна угроза стабильности, с которой уже сталкивались южане и которая не прописана в этом докладе. Это возможное вмешательство кураторов в итоге избирательной кампании, говорит Ролан Келиксаев.
Установка на стабильность, то его надо достигать любыми средствами. Независимо от того, угрожает этой стабильности что-то или нет. На самом деле, что угрожало стабильности на выборах президента 2011 года? Что страшного могло случиться бы, если бы Алла Джоева стала президентом? Но кураторы решили, что надо спасать стабильность и сами спровоцировали кризис. У нас развивается 11-й год исключение из правил. Но на самом деле исключение, которое состояло в том, что они проходили под кураторством людей, которые должны были обеспечить стабильность.
Это был югостинский эксперт Ролан Келиксаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе частично открылось движение по военно-грузинской дороге. Сход селя на трассе фактически прервал автомобильное сообщение между Россией и Южным Кавказом, отчего особенно пострадала Армения. Мой коллега Вадим Дубнов ранее обсудил экономические аспекты этой программы, этой проблемы с экспертами из Армении и Грузии, Арменом Егиазаряном и Сандро Твалчерилидзе.
Первый вопрос у меня к вам, Батона Сандра. С экономической точки зрения связь с Россией, я имею в виду товары, инфраструктуры, вот все это, что делает дорогу дорогой, торговым путем, для Грузии важно?
Она гораздо более важна для нашего южного соседа, для Армении. Мы практически очень мало товаров по этой дороге получаем. Мы получаем практически все товары, в том числе из России, из Украины, из других стран СНГ, в наши черноморские порты. Да, машины ведется это все из Турции. Для Грузии экономически она не очень важна, только в том смысле, что по этой дороге приезжает очень много туристов. И край Северной Грузии, в особенности за Крестовым перевалом, на северном склоне Степан-Тверда, Казбеги, вот они живут и хорошо живут и зимним, и летним туризмом.
Когда-то на этой дороге вырастали большие рынки типа Эргнети.
Эргнети была черным пятном на нашей экономике. Наш позор был Эргнети, потому что это был пункт крупного нелегального трафикинга наркотиков и оружия. Вот эта вот сама идея открытых, скажем так, в кавычках, межгосударственных таких рынков, она себя не оправдала, потому что 90% транзакций там было незаконно. И очень хорошо, что такие ярмарки и рынки закрыты.
Армен, действительно так важна эта дорога для Армении? Нет ли каких-то других вариантов?
Ну, если смотреть торговлю с Россией с точки зрения армянского экспорта, то, в принципе, это самый короткий путь получается. Сегодня там до Владикавказа от Еревана порядка 400 километров. А если брать там через грузинские порты, то получается достаточно и дороже, и длиннее. Так что с точки зрения армянского экспорта эта дорога сейчас действительно важна. В основном для сельхозпродукции и частично для пищевой, которая основной предмет армянского экспорта в России.
Отсутствие этого канала никак, каким-то образом влияет на возможности переориентации армянской экономики?
Это скорее политический вопрос, если там чисто не экономический смотреть. Допустим, железная дорога через Абхазию существенно упростила бы дело, но я понимаю, там полно политических проблем. Решение карабахского вопроса тоже в какой-то степени, но не решение, а какая-то стабильная ситуация тоже помогла бы с транспортными коридорами. Но, видимо, все-таки надо экономическую структуру менять, исходя из коммуникационных ограничений. Но это данная система, там, допустим, это военно-осетинская дорога, каждый раз летом там что-то случается. Это существенно, значит, тормозит экспорт. Особенно сельхозпродукция, она быстро портится. С другой стороны, там дорога через Поти, там через терминал, через Новороссийск, она тоже достаточно долгая. То есть ситуация такая, что надо как-то переориентироваться, потому что это каждый год повторяется, и каждый раз, как приходит весна, неожиданно, или лето, вот каждым летом вот такое что-то случается. Видимо, какое-то решение нужно, чтобы привести эту дорогу в порядок. Консорциум какой-то.
Батон Сандра, во времена Эргнети не только Армения была конечным пунктом и источником товаров, которые везлись по этой дороге. Фактически Армения и Грузия становились такими транзитными территориями со всеми возможными выгодами. Сегодня это не актуально, если эта дорога заработает, подключить к ней все, что лежит дальше за Южным Кавказом, или все это бесперспективно и утопично?
Нет, почему? Я считаю, что это один из самых перспективных проектов. Вот если сделать из Грузии такой центр, хаб такой торговый, то мне кажется, что это можно сделать, но этот вопрос не столько логистические, сколько политические, здесь нужны очень серьезные межгосударственные переговоры. А то, что касается, скажем, задержек на этой дороге, поверьте мне, что российская таможня задерживает машины намного дольше, чем, скажем, всякие неприродные, неблагоприятные явления. Так что вот эти вот все вопросы надо без всякого сомнения решать комплексно на межгосударственном уровне. Наша с вами воля и наша с вами идея ни к чему не приведет. Мы только можем высказать добрые пожелания, решения не за нами.
А когда вы говорите «хаб», вы имеете в виду и российское направление, и турецкое?
Да, да, да. Я имею в виду полное распределение север-юг, запад-восток, и Европа, и Иран, без всякого сомнения, и Турция, и Азербайджан, и Армения, и Россия, и все, и не только, и Украина. Ну вот после того, как, скажем, Россия закрыла для железной дороги украинскую связь с Казахстаном, все это сейчас тоже через Грузию идет, да? В этом отношении вот эта новая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс сыграет свою роль. Нужно и вот строительство автобанов, которые идет полным ходом, тоже будет иметь большое значение. Сейчас у Грузии все-таки сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6 таможенных пунктов, да? И они работают с полной нагрузкой. На автомобили приезжают через Грузию около 2 миллионов человек, да? И в Грузии туристов и вообще посетителей приезжают больше в 2 раза, чем население этой страны, нашей страны, да? И из них 2 миллиона приезжают на машине, так на машинах. Таким образом, мне кажется, что это без всякого сомнения надо развивать, и это будет развиваться. Другое дело, как будут урегулированы межгосударственные отношения. Ведь вы говорите, что не будем говорить о политике, но и без нее не обойдешься. Да? В регионе очень много, здесь клубок противоречий социополитических, надо как-то решать.
Армен, для Армении есть какие-то перспективы в превращении в хаб, ну, не в той же степени, как Грузия, возможно?
Без Грузии никак не обойтись, если мы, значит, не берем такую ситуацию торговли на юг, на Персидский залив, то думаю, что вот эта дорога, которая строится там по программе Азиатского банка, это север-юг, да? Плюс тот, что там сокращается время в пути от Армении до грузинских портов, там качество дороги достаточно хорошее. Ну и какой-то транзит, допустим, из Ирана через Черное море тоже можно обеспечить. Ну, это на сегодняшний день, исходя из конфликта, значит, который сегодня существует, это единственная возможность, по-моему. Что касается там железной дороги на Иран, это очень большие деньги, и пока вроде я лично не вижу потенциальных инвесторов.
Армении есть что возить по этим дорогам?
В принципе, на сегодняшний день такой 1,5 миллиарда экспорта. 1,5 миллиарда долларов экспорта, где-то половина идет, значит, это сырьевые материалы, там, допустим, медная руда и прочее, молибден. Это идет в Германию, перерабатывается, оттуда продается, да? Экспорт на Россию – это порядка 350 миллионов долларов максимум, из которых где-то 2/3 – это сельхозопищевая продукция. Здесь потенциал есть. Его можно где-то в 2-3 раза нарастить. Но транспортные проблемы надо в этом плане урегулировать. То есть в основном это, ну, исходя из сегодняшней ситуации, на сельхозном продовольственном рынке есть возможность занять какую-то нишу. Но в прошлом году, допустим, наш экспорт сократился в Россию на 27%.
А туристическая теперь составляющая?
Ну, в Армению, значит, приезжает где-то 1 200 000 человек. Это довольно стабильно растет, где-то порядка 80% в год. Ну, какая-то часть приезжает на машинах. Ну, из России там и из других стран, ну, достаточно хорошо представлены практически все страны. Но это, видимо, скорее больше с авиацией связано. С ценами на билеты, там, с визовым режимом. Там, допустим, Армения уже ликвидировала визы по всем странам Европейского Союза. Этот процесс надо продолжать. А так, в принципе, туристический. туристическая привлекательность растет. Потому что если в 2000 году у нас 20 тысяч туристов всего было. Ну, это отрасль такая, достаточно на саморегуляции развивающаяся.
В рубрике «Не круглый стол» мой коллега Вадим Дубнов беседовал с экономистами Арменом Егиазаряном и Сандро Твалчерилидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вы можете послушать или прочитать материалы программы на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также оставить свои комментарии. С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.